В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы, как всегда, рады вас слышать в нашем медицинском городке и с новыми темами, с новыми вопросами.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, традиционно, я думаю, будут в начале вопросы от слушателей, и в конце несколько слов о нашей сегодняшней ситуации в Екатеринбурге и в области. А, собственно, первый вопрос у нас из асбеста от нашей слушательницы. Такой заботливый вопрос о нашей молодежи. Сейчас молодежь ходит с голыми щиколотками. Насколько это опасно для здоровья? Ваше мнение, спрашивает она.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, да, я вот... Прочитав ваш вопрос, тоже отметил, что достаточно часто гуляю или иду по улице, отметил эту моду, но как-то вот так в основном подсознательно отмечал, что мода-то, конечно же, не очень, скажем так, здоровая с точки зрения здоровья. Вот, но да, вот рассуждения о том, насколько это опасно для здоровья, они возникли действительно, когда этот вопрос вы задали. Я думаю, что, безусловно, эта дань моды, она перенесена, скажем так, из все-таки больше европейских, теплых стран. Как мы понимаем, там шубы-то не носят, да, там пуховики носят достаточно редко. То есть, в общем, климат там теплый, и поэтому действительно многие веяния моды, они, скажем так, мы сами понимаем, что многие... Наши соседи, которые являются законодателями мод, они очень четко моду ассоциируют или соотносят со здоровьем человека. И поэтому, еще раз повторюсь, в теплых странах, пожалуй, это, в общем, и может быть красиво, может быть, да, то есть на вкус и цвет, как говорится, товарища служим найти, вот, но не опасно. В наших же широтах российских, средней полосе, если мы будем говорить, Свердловской области, я считаю, что это, конечно же, ситуация, которая совершенно очевидно провоцирует любые переохлаждения организма. Безусловно, молодой организм очень, скажем так, сопротивляющийся организм, это замечательно. Он многое может перенести, и, как мы с вами знаем, веяния моды иногда они... могут перенести многие такие нагрузки на организм холодовой. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, опыт медицины показывает, что большинство простудных заболеваний, огромное количество болезней, связанных с переохлаждением, связано с переохлаждением именно нижних конечностей. Потому что масса мышц нижних конечностей, она как раз самая большая именно, и поэтому кровообращение там самое большое, и любое переохлаждение локальное, оно может спровоцировать, естественно, и общее переохлаждение организма, потому что кровь через вот локальное местное переохлаждение, конечно же, она переохлаждается и в общем в организме. Всем хорошо известен рефлекс, когда с холодных ног начинается насморк, начинается блокада работы ресничного эпителия верхних дыхательных путей, начинается у человека насморк, вслед за нарушением миграции слизи и, к сожалению, простудные состояния заболевания. Ради правды, безусловно, должен сказать, что клинических исследований между такой новым веянием моды и риском развития каких-то заболеваний нет, поэтому утверждения мои, они, в общем, очень субъективны и, конечно же, требуют такой критической оценки.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Нины Леонидовны из Екатеринбурга. Моей маме 97 лет. Ночью зажгло ногу, а на утро на голени образовался водяной пузырь, который лопнул, как от ожога. Мы на карантине, к врачу не обращались. Мажем мазью с антибиотиками. Что вы посоветуете, если вот возможно в такой ситуации?
Уважаемая Нина Леонидовна, уважаемые радиослушатели, я предположу, что речь идет, скорее всего, о так называемом заболевании рожи. Это инфекционное заболевание кожи. У этого заболевания совершенно четко известна причина. Это инфекционный агент, так называемый стрептококк. Если более полную характеристику ему давать, это бета-гемолитический стрептококк группы А. Этот стрептококк, располагаясь на нижних конечностях, в определенных провоцирующих факторах и предрасполагающих факторах, активируется, и это приводит к воспалению кожи. Хотя, безусловно, здесь в некоторых ситуациях требуется отличие и, как мы говорим, дифференциальный диагноз, то есть проведение, рассмотрение других заболеваний как таковых, аллергических, другого характера. Но вот по описанию очень типично на именно как раз это состояние заболевания, инфекционное заболевание кожи, которое называется рожа. Провоцирующим фактором являются любые даже незначительные травмы и нарушения целостности кожного покрова. Ссадина, царапина, опрелости, трещины, могут быть укусы животных, значит, другие составляющие как таковые. К провоцирующим факторам относятся и нервное перенапряжение, и стресс. Очень часто человек на фоне вот хронической стрессовой ситуации отмечает обострение и дебют этого заболевания. И резкие смены температур. Опять же, вот переохлаждение любое, да, то есть неправильно подобранные обувь или случайно переохлаждение. Вот как мы видим сейчас, погода такая крайне перерасполагающая вот к данному состоянию заболевания, то есть резкие перепады температуры, то холодно, потом резко тепло, и, казалось бы, не нужно тепло одеваться, а мы видим, что лужи практически по щиколотку, иногда и по колено, и это, безусловно, приводит к тому, что ноги промокли, и тут же вслед за этим идет и переохлаждение как таковое. Поэтому резкие смены температуры – это такой достаточно часто провоцирующий фактор развития этого заболевания. Эта болезнь, она нередко и чаще всего встречается у людей с избыточной массой тела и сахарным диабетом. Диабет вообще снижает общий иммунитет, и любые инфекционные состояния и заболевания встречаются значительно чаще у людей, страдающих нарушением сахара, уровня сахара крови. Заболевания сосудов нижних конечностей, наличие хронических очагов инфекций других, таких как тонзиллит, отит, воспалительные заболевания, полости рта. Общее ослабление организма в результате сердечно-сосудистых, дыхательных нарушений систем также являются предрасполагающими факторами. Все эти провоцирующие, предрасполагающие факторы, они снижают местную систему защиты. Кожа – это орган, который встречается достаточно часто инфекционными факторами, и сопротивляется достаточно удачно. Но если провоцирующие факторы снижают степень защиты, стрептококк очень распространен в окружающей среде, это может быть кто-то носитель из людей окружающих, или у человека у самого есть этот стрептококк на коже. В результате нарушения баланса борьбы и сопротивления происходит его активация, и все инфекционные изменения на коже проявляются у ряда людей. Просто это покраснение по типу ожога, то есть люди чувствуют жжение, боль, четко очерчено, ограничено от здоровой кожи. Есть форма как раз не эритематозная, а так называемая булезная, когда заболевание протекает в виде образования булезных элементов, так называемые пузыри, разной величины, от мелких до крупных, в них накапливается серозная жидкость. Это процесс, возникающий вследствие того, что воспалительный эксудат, он расслаивает кожу и образуется вот такой псевдоожоговый пузырь. Потом пузыри могут достаточно быстро вскрываться, и на их месте образуются раны, язвы как таковые. Нередко рожистое воспаление, оно может вызывать и изменение общего состояния, повышение температуры, слабости, недомогание, за этим надо следить, обязательно нужно померить температуру как таковую. А с точки зрения лечения, основное лечение – это прием, если речь идет, безусловно, о роже, прием – это препаратов, которые подавляют рост микроорганизмов, в частности, вот стрептококков. Направление, вот, которое выбрали вот, в данном вопросе, Нина Леонидовна, оно совершенно правильно, это антибактериальные препараты. Единственное, что целесообразно, конечно же, в острый период, первый день-два, использовать не мази, вот, а использовать антисептические, антибактериальные растворы в период, пока вот такая открытая рана и мокнущие, так называемые, поверхности. Лучше всего обрабатывать рану с помощью хлоргексидина, в частности, да, или специального стерильного раствора фурацилина. Сделаются повязки, обязательно это должны быть и стерильные бинты, то есть обычные бинты все-таки не годятся, потому что здесь нужно создать условия такие, в общем, максимально безопасные, стерильные бинты, и вот обработка, значит, накладывает стерильная повязка с хлоргексидином, лучше всего или с фурацилином, вот, ну, хлоргексидин доступен в любой аптеке, и вот на, значит, такие мокнущие поверхности такая стерильная повязка, она меняется, насколько можно часто. Первые сутки -трое повязку желательно менять там каждый час-три часа, как только она высохнет, опять ее, в общем, менять. А в последующем, как только уже вот эта мокнущая поверхность, она перестанет быть вот как таковой, уже под последующим как раз мази с антибиотиками применяются, значит, эффективно. То есть здесь немножко, вот, может быть, и корректировка лечения по стадиям. Хотя, если пузырь небольшой, да, и создавать вот стерильную повязку, то и мази с антибиотиками также, в общем, возможно, и рано назначать. Но в некоторых ситуациях, когда состояние, значит, сохраняется и есть симптомы общей интоксикации, нужно принимать антибактериальные препараты уже системно, то есть через рот, в виде таблеток, как таковые. То есть здесь, конечно же, уже требуется и вызов врача для того, чтобы выписали антибиотики по рецепту, да, и получить их в аптеке для лечения. Вот системная антибиотикотерапия показана людям и с симптомами интоксикации, когда, в общем, эффективность от местной терапии не наблюдается в ближайшие 48-72 часа, если процесс продолжается, и, значит, это требует более системной терапии. Спасибо.
Еще один вопрос из Екатеринбурга от нашей слушательницы. Что означает давление 150 на 120 миллиметров?
Уважаемые радиослушательницы, уважаемые радиослушатели, если говорить просто, вот по факту простого вопроса, что означает давление 150 на 120, это означает гипертензия, то есть повышение давления. Мы с вами помним, что оптимальное давление это 120 на 80 и ниже. Вот, есть некоторые переходные цифры, так называемое нормальное, повышено нормальное давление, но это такие категории от 120 до 139, и верхнее, так называемое, систолическое артериальное давление, и нижнее от 80 до 90, это переходные такие вот, значит, стадии. Но давление 140 и выше, и 90 и выше, это артериальная гипертензия. Артериальная гипертензия – это основной симптом гипертонической болезни. Ну, или редко так называемой симптоматической артериальной гипертензии. То есть это состояние, основным проявлением которых является повышение артериального давления. Вот. Чем отличается гипертоническая болезнь, скажем, от симптоматической артериальной гипертензии? При гипертонической болезни, на которую приходится 90% повышения давления, это болезнь, которая имеет, в общем, скрытые причины, как таковые, генетические факторы, общий фактор риска, как таковые. А при симптоматической артериальной гипертензии есть другое какое-то заболевание, при котором повышение давления является вторичным. Например, тиреотоксикоз, повышенная функция щитовидной железы. при ней повышенное артериальное давление является вторичным. Нужно нормализовать функцию щитовидной железы, и, в общем, процесс восстановления давления произойдет вторично обязательно. Или другие эндокринные расстройства, допустим, заболевания надпочечников. Поэтому всегда, когда у человека повышенное давление, врач, безусловно, проводит исследование, медицинское расследование на предмет, что это, гипертоническая болезнь или симптоматическая артериальная гипертензия. Но в любом случае и то, и другое имеет вот один-единственный симптом, самый значимый, это повышение давления. Что касается проявлений симптоматических, мы говорили с вами в ряде наших передач, еще раз хотел бы повторить частую путаницу, которая существует в представлении о гипертонической болезни. Эта путаница связана с симптомами, которые сопровождают повышенное давление. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев, ну, как минимум в половине случаев, повышение артериального давления не имеет никаких симптомов. То есть у человека не болит ни голова, ни нет там мелькания мушек перед глазами, нет колющих боли в сердце, ни других каких-то проявлений. От этого давление не становится менее опасным. Это важно помнить. Вот. В половине случаев все-таки повышенное артериальное давление сопровождается теми или иными симптомами. Это очень индивидуально. Поэтому самое неправильное, что можно сделать, это сверять свои симптомы с симптомами соседей, соседки, соседа, и вот выставлять какое-то среднее значение о том, что вот у меня голова не болит, значит, у меня лучше, а у тебя вот голова болит при высоком давлении, это хуже. Ни то, ни другое не является ни лучше, ни хуже. Самый опасный момент – это сам факт повышения давления, потому что повышение давления – это нагрузка на сосуды, как мы с вами понимаем, давление на сосуды растет, а раз давление на сосуды растет, это риск двух самых неприятных осложнений инсульта, поражением, соответственно, нервной ткани, центральной нервной системы, инфаркта, с поражением, соответственно, процесс, который поражает мышцу сердца, да, миокард как таковой. Как разобраться еще вот в этих значениях как таковых? Само по себе повышение давления, оно делится на степени и стадии. Вот это нужно понимать. Степень – это уровень повышения давления. Вот, уровень повышения давления делится на три степени. Систолическое давление от 140 до, соответственно, там 160 – это первая степень, от 160 до 180 – вторая степень, от 180 и выше – это третья степень повышения артериального давления. Систолическое давление – это, ну, как мы с вами знаем хорошо, верхнее артериальное давление. Оно формируется в основном за счет сердечного выброса. То есть сердце сокращается и выбрасывается кровь в сосуды. А нижнее, так называемое диастолическое артериальное давление, оно формируется в основном в результате тонуса сосудов и объема циркулирующей крови. То есть, как правило, чаще всего оно повышается при повышении тонуса сосудов как такового. Так вот, диастолическое давление по степени, да, делится также на три степени. От 90 до 100 – это первое, от 100 до 110 – второе, от 110 и выше – это третья степень повышения давления. Дело в том, что не у всех людей вот эти степени, они параллельно происходят. Чаще всего сказать, у большинства людей не происходит вот этих параллельных изменений. То есть, может быть, давление, вот как здесь привели нам пример, соответствует фактически первой степени повышения давления, а диастолическое уже третьей. Как в этой ситуации решать? Большая, соответственно, степень повышения – она, если так можно сказать, берет на себя основную зону ответственности. То есть даже при невысоком систолическом давлении 150, нижнее диастолическое давление 120 уже говорит о том, что здесь степень повышения артериального давления третьей степени. Это, в общем, ситуация, которая требует особого внимания. особого внимания и, естественно, лечения. То есть никакие меры, скажем так, подождать, понаблюдать, значит, там, не принимать, медицинские рекомендации, они, конечно же, здесь не могут быть ни в коем случае применены. Нужно на это обратить внимание, пройти обследование, обязательно сделать кардиограмму, общий анализ крови, общий анализ мочи, да, значит, как минимум вот эти вот обследования, биохимическое исследование, которое определяет холестерин, сахар в том числе, как таковой. Вот, и, соответственно, уже определить второй очень важный показатель подавления, это так называемый уже не степень, а стадия. Стадия гипертонической болезни, если речь идет о гипертонической болезни. Стадия гипертонической болезни отличается поражением внутренних органов. При первой стадии по кардиограмме все хорошо. Если посмотрит еще и окулит глазное дно, он тоже не найдет никаких изменений. Но если у человека на кардиограмме уже есть изменения, в частности, допустим, гипертрофия, то есть увеличение левого желудочка, да, это уже вторая, значит, стадия гипертонической болезни. Значит, эта стадия говорит о движении в сторону осложнений как таковых. Третья стадия – это уже, значит, наличие осложнений, таких как инфаркт, инсульт, поражение почек, поражение сосудов как таковых. Вот что, значит, можно, какую получить информацию из вот одного простого определения давления. Первое, что я порекомендовал, заведите дневничок, мерите давление утром, в обед, вечером, как минимум. Второе, это, конечно же, обязательно нужно обратиться к врачу для того, чтобы получить рекомендации по лечению данного состояния. Что можно сделать самостоятельно до обращения к врачу и что можно сделать для того, чтобы снизить вот, последствия и осложнения вот, давления? Ну, первое, надо разобраться. Если давление поднялось резко и оно сопровождается плохим самочувствием, то это вызов скорой медицинской помощи. Однозначно. То есть это мы все должны понимать, что резкое повышение давления, сопровождающееся симптомом, головная боль, головокружение, боли в сердце, одышка, это гипертонический криз, который требует вызова скорой медицинской помощи и приема лекарственных препаратов срочно, да, по рекомендации врача и медицинской помощи бригады как таковой. Вот. Но если речь не неотложной ситуации, да, не сопровождается яркими симптомами, да, и давление снижается, безусловно, нужно принять еще и ряд мер общего характера, обратить внимание на вес. Снижение веса на 5 кг приводит к снижению давления в перспективе на 5 мм ртутного столба. Второе. Обратить внимание на уровень употребления соли. То есть есть такое правило, соль надо убрать со стола у людей с повышенным давлением. 5-7 грамм соли в день – это вот доза, которая целесообразна для людей с повышенным давлением. Пищу не досаливать, соленые все соления и копчения тоже резко уменьшить употребление, потому что в них очень много соли как таковой. Соль, она задерживает жидкость и способствует повышению давления. Обратить внимание, конечно же, на уровень своего психологического здоровья. Вот, больше гулять, хорошо спать, попытаться разрешить конфликты психологические, которые есть в окружении, на работе, вот, для того, чтобы, конечно же, поберечь себя в этом состоянии.
Еще один такой небольшой вопрос от нашей слушательницы. Этой же. Бывает покраснение шеи далее вниз. С чем это может быть связано?
Я думаю, что здесь отчасти мы ответили на этот вопрос вот, в предыдущей части. Да? Это может быть связано и с повышением артериального давления на самом деле. Если вы отмечаете симптомы, меряете давление, и давление повышается, то это да, могут быть значит, сосудистые расстройства в период повышения давления. Но симптом очень неспецифичен, то есть он может быть при самых разных состояниях и заболеваниях, начиная от эмоционального переживания, и заканчивая, значит, гормональными расстройствами в период, если это сопровождается еще гормональными расстройствами, как таковыми, начальной менопаузой или менопауза, то вот сосудистые такие, сам в основе этого симптома лежит нарушение тонуса сосудов. То есть покраснение шеи и кожи, соответственно, в области шеи, да, это резкий приток крови к сосудам. А чаще всего это гормональные, психологические расстройства или колебания артериального давления. Поэтому здесь, опять же, вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно пройти для начала минимум тех обследований, которые мы с вами вот согласовали в первой части вопроса. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимии, электрокардиограммы.
Спасибо. И еще один такой вот прям конкретный короткий вопрос. Какой должен быть интервал между приемами лекарств?
Здесь, безусловно, мы все с вами должны ориентироваться на инструкцию препаратов. Дело в том, что инструкция препаратов – это один из самых фундаментальных документов, которым пользуются и врачи, да, безусловно, и пользуются люди, тем, которым выписывали лекарственные препараты. Дело в том, что инструкция препарата, она не просто является вкладышем, да, вот препарат, который мы получаем, покупаем в аптеке, это документ, который утверждает Министерство здравоохранения Российской Федерации. То есть этот документ имеет очень высокий уровень юридической значимости. И в этом документе прописаны все важные аспекты в отношении того или иного препарата. В том числе там прописаны и интервал приема препаратов, да, кратность приема препаратов, доза. Безусловно, врач выбирает из многих нюансов те, которые важны пациенту, потому что может быть доза меньше, да, может быть доза больше. Но что касается кратности и интервала приема препаратов, в инструкции все эти важные нюансы обязательно отражены. Ну, например, значит, сейчас практически нет препаратов, или их осталось очень мало, те, которые надо принимать, скажем, 4 или 3 раза в день. Подавляющее большинство препаратов сердечно-сосудистых, от диабета, антибактериальных препаратов, гастроэнтерологических, неврологических препаратов применяются 2 раза в день. Потому что за долгие годы развития фармакологии было четко отмечено, кратность приема препаратов имеет очень четкую связь с так называемым фактором, как это перевести на понятный язык, с фактором строгости выполнения рекомендаций врача. Есть другие термины медицинские, да, compliance, но если перевести, это значит, строгое выполнение рекомендаций. Если пациенту рекомендуют принимать препарат, допустим, часто, там, 4 раза или 6 раз в день, то, как правило, выполняются эти рекомендации очень неохотно. Человек занят, он или на работе, или даже дома, отвлекся, забыл. Вот. Поэтому современная фармакология практически вся сейчас перешла на как минимум 2-кратный прием препаратов. То есть утром, вечером, это удобно. Утром встал, выпил препарат, и вечером... Также, в общем, перед сном принимается большинство препаратов, допустим, как таковых. Вот. В инструкции это обязательно написано. Препарат применяется один раз в 12 часов, допустим, или один раз в 24 часа. Что касается интервала между различными лекарственными препаратами, то есть, допустим, человек получил рекомендации от невролога, да, по поводу неврологических препаратов. По поводу препаратов, значит, кардиологических как таковых, да, вот. Здесь, безусловно, настолько схема бывает индивидуальная, их практически очень мало таких повторяющихся схем, и каждый раз эти схемы нужно обговорить, конечно, с следующим врачом. А как сочетаются вот препараты, допустим, для лечения гипертонической болезни с препаратами, там, допустим, лечения сахарного диабета? Но в подавляющем большинстве случаев хочу вам сказать, что речь идет не о том, что нельзя 2 препарата принимать. В подавляющем большинстве случаев речь идет, и это в инструкции обязательно написано, препараты могут быть малосовместимы из-за того, что они, допустим, проходят через печень, да, то есть так называемый процесс метаболизма, трансформации лекарств печени как таковой. Здесь врач должен учитывать, что два препарата, идущие, допустим, через печень, они вот требуют корректировки, регулировки дозы. Но сам, если врач назначил и увидел, что человек принимает такие-то препараты, он ему назначил такие-то, то сам прием препаратов вот, непосредственно человеком уже большой роли не играет. То есть выпьет ли он два препарата одновременно или три. Если нет особых противопоказаний, врач не отменил эти вещи, то, в общем, здесь могут они применяться. И могут применяться. Я знаю, достаточно часто люди переживают, а как вот я буду пить две таблетки, как они сочетаются. То есть они могут иметь сложное сочетание на уровне уже внутренних процессов прохода через печень, но это врач уже знает и четко, когда назначает, это должно быть проговорено. Если нет об этом разговора, то нужно обязательно спросить. Но непосредственно, если уже препараты назначены, и врач в курсе назначения этих препаратов, могут они применяться и одновременно. Хотя в ряде ситуаций, если человек опасается, то разделение интервала, скажем, на 20-30 минут, оно полностью минимизирует риски от каких-то вот взаимодействий непосредственно на периоде приема лекарственного препарата. Но еще раз повторю, самая большая задача – это врачу отследить непосредственно уже проход лекарственных препаратов внутри организма, в частности, большинство из них проходит через печень как таково. В инструкции вся эта информация есть, поэтому не зря многие, я вот вижу в аптеке, значит, и, честно говоря, так радуюсь, да, вот, когда люди внимательно читают инструкцию к препарату. Там есть много, конечно, такой информации непонятной, но вот самая простая информация, кратность приема, доза в сочетании с другими лекарственными препаратами, она абсолютно доступна и не имеет какой-то сложной такой вот структуры для понимания. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Анастасия Сергеевна из Ирбита задает такой вопрос. Давно мучаюсь бессонницей, просыпаюсь много раз за ночь, бывает, что в 4-5 утра проснусь и не могу больше уснуть. Стараюсь и гулять по возможности, магний пью, но все равно проблема, особенно когда на работе сложности. Читала, что надо психотерапевту, но это очень дорого для меня. Пожалуйста, подскажите, как можно еще решить эту проблему.
Уважаемая Анастасия Сергеевна, уважаемые радиослушатели, бессонница достаточно частое, безусловно, состояние, с которым мы встречаемся и в последнее время стали встречаться значительно чаще. Во многом это связано с тем, что в непростой период, в который мы с вами живем, это и период коронавирусной инфекции, и период последних дней, недель, он, безусловно, создает достаточно такое напряженное состояние, настроение в умах людей. И если до периода коронавирусной инфекции тревога и депрессия встречались порядка где-то так 4-5% в популяции, то вот в пик коронавирусной инфекции сейчас, конечно, эти цифры порядка 20% и выше распространенности состояний. А бессонница как симптом расстройства сна практически на первом месте по причине встречаемости, конечно же, имеет тревогу, в меньшей степени депрессию, то есть состояние психологического здоровья очень серьезным образом отражается на качестве сна. Хотя, безусловно, мы должны понимать, что бессонница не просто состояние, которое зависит от психического здоровья человека. Бессонница зависит и от употребления ряда лекарственных препаратов, в том числе и травы. Да, нужно это точно помнить, что на самом деле даже фитосборы, активирующие, повышающие тонус, они могут изменять, значит, сон как таковой. Употребление крепкого чая, употребление кофе, курение, да, пассивное в том числе даже. Человек вот не курит, да, но он живет рядом с человеком, который курит, и пассивное курение, оно тоже серьезным образом влияет на нервную систему как таковую. Помимо этого и такие клинические состояния организма, как гормональные сдвиги, предшествующие, скажем, менопаузе или сама менопауза, желудочно-кишечные заболевания, изжога, нарушение стула, некоторые неврологические заболевания, как таковые. Все это на самом деле может являться причиной, которая приводит к бессоннице. Поэтому, конечно же, на проблему бессонницы нужен такой комплексный взгляд. И не зря последние годы среди терапевтов, неврологов выделилась целая специальность, сомнолог, специалист, который занимается расстройством сна. И вот в городе Екатеринбурге, скажем, в 40-й больнице, в Свердловской области, Верхней Пышме, институт мозга, они имеют таких вот специалистов, сомнологов, которые занимаются этой проблемой. Но если специально вот такой специалист не выделен, то невролог, в общем, берет на себя достаточно часто функцию по консультации и ведению человека с расстройством сна, как таковым. Это очень важно. Но преамбула разговора связана с тем, что не только одна какая-то причина может быть приводить к расстройству сна. То есть нужен, конечно же, исследование и общеклиническое, общий анализ крови, мочи, кардиограмма, биохимия. Вот, нужно обратить внимание на гормональный статус, если есть или иные гормональные изменения, расстройства. Это очень важно для того, чтобы, безусловно, не пропустить состояние заболевания, которые, в общем, предрасполагают к бессоннице или является первопричиной, которые вот формируют на самом деле бессонницу. Но вместе с тем совершенно очевидно, и вот в первых строках ответа на вопрос нашей уважаемой радиослушательницы и в вопросе даже четко отмечена связь между психологическим состоянием бессонницы, четко есть действительно зависимость между хронической стрессовой ситуацией, особенно между тревогой и расстройством сна как таковым. Безусловно, было бы проще всего действительно сказать, что психотерапия, ну, практически сейчас является такой очень важной, а порой и неотъемлемой частью ведения человека с хронической бессонницей, потому что она помогает не просто бороться с этим состоянием, она помогает разрешить те факторы, которые на самом деле приводят к тревоге, и, соответственно, уже полностью решить вопрос с нарушением сна как таковым. В этом плане психотерапия очень сильно помогает по самым разным аспектам. Например, она помогает понять человеку важность контроля так называемых стимулов, который направлен на то, чтобы связать со сном именно определенную обстановку. Вот как это казалось бы не банально, но очень часто люди, страдающие бессонницей, очень долго проводящие время в постели, они вот теряют вот эту связь между обстановкой и сном. И постель становится у них даже не местом сна, не местом покоя, а местом тревоги, то есть сам факт вот обстановки. Они мучаются от бессонницы, они лежат в кровати. И психотерапевт в этом плане четко помогает сформировать представление о том, что ложиться спать нужно только тогда, когда устал. Да, вставать в постели каждое утро нужно в одно и то же время. Не так вот, как это, кстати, иногда бывает, что вот еще посплю, я, кстати, не досыпал, а подъем должен быть в одно и то же время, потому что это режим, очень мощный момент на самом деле. И если сон не наступает, очень важно вставать и переходить в другую комнату или просто ходить, разрывать вот эту вот связь между, значит, кроватью и вот, мучением, если человек страдает бессонницей. Вот в этом направлении психотерапия работает очень важно. Второй момент, который отражает и неврологи, и также помогает психотерапевту, это работа над гигиеной сна. Это целое направление, связанное над контролем окружающей среды и поведения, которые предшествуют сну. Первое, это, безусловно, изменить привычки, которые перед сном раньше были, да, в частности, употребление пищи, допустим, да, избыточный. Хотя в некоторых ситуациях перед сном легкий перекус помогает, только надо правильно подобрать, допустим, стакан горячего молока, и малокалорийно, и комфортно, то есть это создает определенный аспект, способствующий сну, допустим, да. Вот, исключение кофеина, исключение никотина, алкоголя как такового. Вот, очень важным аспектом гигиены сна является выработка очень правильного образа жизни, который расслабляет перед сном. Чтение. Ведь, согласитесь, мы очень мало читаем сейчас. В основном это средства массовой информации, телевизор, да, и вот выключив телевизор, идем спать. А на самом деле, даже если мы устали от просмотра телевизора, мозг продолжает работать. И он очень сильно продолжает работать, перерабатывая тот колоссальный объем информации, который мы получили от телевизора, в результате просмотра телевизора. Это и новости, это и эмоциональные составляющие, это и переживания за героев той или иной передачи и так далее и тому подобное. Поэтому в этом плане, конечно же, это очень тяжелая нагрузка. Зрительная, эмоциональная, психологическая. А переход к чтению, причем лучше с бумажного носителя, это фактор, который однозначно психологи показывают как фактор, способствующий сну. Письмо. Очень хороший элемент, который психологи развивают и показывают. Если вы после работы очень сильно устали, то можно взять лист бумаги, ручку и вот все свои мысли изложить в письмо. Это помогает и избавиться от тревоги, это помогает очень часто найти ответы на те или иные вопросы, что вас в конкретный момент сейчас больше всего беспокоит на самом деле. Не зря ведение дневника это было чуть ли не обязательно составной частью в 19-20 веке большинства людей. И во многом они были более психологически здоровы, потому что они вот именно вот аспектом ведения дневника и аспектом ведения письма посвящали большое количество времени. И имеет огромное значение на самом деле вот составление вот такой методики психологической, как письмо. Прослушивание успокаивающей музыки, принятие теплой, успокаивающей ванны. Все это очень важные моменты гигиены сна, которые как раз психотерапевты очень активно на самом деле развивают и помогают изменить образ жизни человеку, который столкнулся с этой проблемой. Ну и еще, пожалуй, хотелось бы отметить один момент. Это то, над чем работают психологи. Это некоторый такой аспект, с которым сталкивается большинство людей, страдающих этой проблемой, это катастрофизация, если так правильно сказать, бессонница. Многие люди, вот, встретившись с этим симптомом, складывают в него огромное количество негативной информации. Потом на бессонницу ссылаются в результате всех своих проблем, которые происходят. Слабость, недомогание, плохое настроение, плохие, так сказать, какие-то взаимоотношения на работе. Никто не говорит, и, безусловно, нужно понимать, что бессонница – это важный компонент здоровья человека, но нельзя, как говорится, у страха глаза велики, в бессонницу вкладывать дополнительные страхи. Поэтому, если у человека нет сна, не стоит себя заставлять всеми немыслимыми способами уснуть. Как правило, это приводит только к тому, что человек мучается, лежит, еще больше переживает, еще больше накручивает себя в психологическом плане, что у него вот нет сна, вот завтра работа, я не высплюсь, все будет плохо. В этом плане психологи, конечно, очень проводят такую интенсивную и замечательную работу, которая помогает расставить акценты. Да, бессонница – важный компонент, но она не должна быть возведена в рамках катастрофы. Нет сна, не мучайте себя, походите, почитайте, так сказать, подышите свежим воздухом, отвлекитесь на самом деле. Вот. И в этом плане, конечно же, переоценить психологическую помощь достаточно сложно. Если нет возможности сейчас обратиться к психотерапевту, хотя я попытался показать, насколько важными являются те направления в работе психотерапии бессонницы, Безусловно, мы можем с вами обратиться к научно-популярной литературе. Сейчас огромное количество научно-популярной литературы по борьбе с тревогой. Замечательные книги, которые помогают в процессе прочтения сделать какие-то акценты, открыть для себя новые горизонты понимания психологии как таковой. Конечно, я все-таки делаю акцент на научно-популярной медицинской литературе. Очень много литературы, к сожалению, такой, ну, скажем так сказать, не очень, с моей точки зрения, правильной. Там, знаете, по очисткам, еще каким-то вещам, которые заменяют психологию и уводят человека от истинного понимания. Вот вопросы поведения, тревоги, депрессии, то есть нужно здесь просто книгу открыли, почитать, кто специалист. Если он психотерапевт дипломированный, да, то есть с научной степенью имеет, я думаю, что это очень важный аргумент, авторитет, который покажет, что книга действительно, она вот важна и, значит, дает информацию достойную и проверенную. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И последний вопрос у нас сегодня из Екатеринбурга от Светланы. Полгода назад поставили диагноз бронхиальная астма. Пишут, что есть связь у этой болезни с психосоматикой. Последний год был у меня очень тяжелым. Неожиданно начинаются приступы, ставят астму. Чем дальше, тем хуже. Рекомендации по лечению выполняю, дозу ингалятора повышают, а мне все время воздуха не хватает, в груди все заложено. Может ли бронхиальная астма, которая появилась во взрослом возрасте, быть сугубо из-за психосоматики?
Уважаемая Светлана, уважаемые радиослушатели, бронхиальная астма – это иммуноаллергическое в подавляющем большинстве случаев заболевание, суть которого заключается в том, что в слизистой бронхов развивается иммуноаллергическое воспаление. Это приводит к гиперреактивности бронхов, и бронхи реагируют на любые внешние стимулы, скажем так, повышением своего тонуса, сужением просвета бронхов. Это, в свою очередь, имеет два основных клинических симптома – удушье, острое чувство нехватки воздуха и кашель. То есть это заболевание, которое имеет совершенно четкую структуру, связанную с воспалением, с аллергическим воспалением бронхов, как таковых. Но вот сложность в том, что на самом деле очень часто иммунитет и аллергическая, скажем так, значит, реакции в организме, они связаны с состоянием нервной системы. И, безусловно, у человека, находящегося в состоянии тревоги или депрессии, вот этот иммуноаллергический компонент, он нарастает, и воспаление это, оно в слизистой бронхов нарастает. Дело в том, что существует у нас действительно очень мощная такая тенденция в российской медицине, когда специалисты, психотерапевты берут на себя ответственность и заявляют, что ряд заболеваний, таких как, допустим, бронхиальная астма, язвенная болезнь, они имеют психосоматическую природу, и они гарантируют, что если человек пройдет психотерапевтическое лечение, то у них это заболевание пройдет. К сожалению, должен сказать, что не отрицая психотерапевтического компонента развития этих заболеваний, я пока не видел ни одного пациента, у которого бы язвенная болезнь там, да, или бронхиальная астма полностью прошли только по благодаря психотерапии. Поэтому совершенно четко нужно понимать, лечение иммуноаллергического воспаления, то есть ингаляторами, оно должно быть обязательно. Но одно другому не мешает. И внешние стрессы у человека, и само заболевание, это, конечно же, очень тяжелая нагрузка на нервную систему. И поэтому вместе с пульмонологом, который лечит бронхиальную астму, человеку нужна помощь психотерапевта. Поэтому здесь вопрос не или психотерапия, или лечение у пульмонолога. Здесь вопрос и. Нужно, даже не вопрос, а ответ и. Нужно и лечиться у психотерапевта, и лечиться у пульмонолога. Потому что тот же самый стресс провоцирует и ухудшает течение бронхиального астмы. Ситуация еще более запутанная может быть в аспекте того, что ряд нервных состояний, если правильно сказать, большинство нервных состояний, они имеют, и большинство эмоций в организме человека, они имеют те или иные отражения в теле. То есть любая практически эмоция, как считает современная наука, она имеет отражение в виде изменения тех или иных функций органа. Ну, допустим, вот человек часто говорит, да меня тошнит от тебя. Его же не тошнит не от того, что он отравился, а у него такое ощущение. То есть он человека не может принять. У него отвержение человека по многим каким-то параметрам, психологическим или другим каким-то составляющим. Или пример, когда, вспомните, человек находится в состоянии эмоционального такого гнева, да? Вот, он ведь как делает? Он полной грудью набирает воздух и вот, задыхаясь, не может даже проговорить слова на самом деле. То есть гнев имеет определенные функции в расстройстве регуляции дыхания как такового. Описан даже в Первую мировую войну так называемый синдром Дакоста, синдром функциональной отдышки, когда у человека не хватает воздуха. То есть вот он сидит в покое, да, и вот ему хочется глубоко вдохнуть. Это такое психосоматическое проявление нарушения функции дыхания из-за стресса. Синдром Дакоста, функциональная отдышка как такова. И нередко у человека может быть и бронхиальная астма, и вот это функциональное расстройство дыхания. К сожалению, редко у человека бывает какое-то одно заболевание. У человека может быть даже в одном органе несколько расстройств. Сердце может быть и нарушение ритма, и нарушение проходимости коронарных сосудов, и нарушение функции миокарда. Это близко связанные вещи, они могут быть последовательны, но с точки зрения состояния заболевания аритмия, стенокардия там, и последствия инфаркта, это все-таки болезни, которые имеют ассоциированные, но разные состояния. И у легких, я имею в виду, такие же могут быть состояния. Поэтому я рекомендую здесь как раз принять к сведению, и буду рад, если это окажется полезным с точки зрения действительно изменения тактики, стратегии ведения, не замену, не исключение, а принятие к сведению возможности расстройства и той сферы, и этой сферы, которая регулирует органы дыхания, и психосоматического состояния из-за стресса, когда нарушается работа дыхания, и возможность наличия бронхиальной астмы. Как выйти из этой ситуации? Мне кажется, в общем, выход-то не очень сложный. Есть объективные методики, которые определяют состояние бронхиальной астмы. Ну, допустим, для амбулаторного исследования есть такой аппарат пикфлометрия, да, то есть такой аппаратик, который дует и смотрит пиковую скорость выдоха у человека. И по вот этому аппаратику, он продается в аптеках, он, в общем, должен быть у каждого человека, страдающего бронхиальной астмой, можно определить, насколько бронхи проходили. Если вы чувствуете симптомы там, заложенности в груди, чувствуете нехватки воздуха, сделали пикфлометрию, но увидели, что проходимость и скорость хорошая, совершенно понятно, что это, в общем, состояние, связанное вот с нервным расстройством, нужно успокоиться, да, усилить работу с психотерапевтом как таковым. Но если показатели пикфлометрии плохие, то, безусловно, нужно усиливать и развивать терапию по бронхиальной астме. Поэтому здесь ситуация может быть несколько более сложной, чем выбор одного или другого состояния. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все вопросы от слушателей. Как всегда, в конце несколько ваших советов и рекомендаций с обзором ситуации.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за внимание. В заключительных строках нашей передачи хотел бы еще раз обратить внимание на коронавирусную инфекцию. У нас наблюдается устойчивая тенденция по снижению. Мы последние дни достигли цифры 700 заболевших в Свердловской области. Да, это фактически цифра, которая была в предыдущую волну. То есть, безусловно, из тех нескольких тысяч возвращений к 700 – это очень хороший результат как таковой. Но еще раз хочу отметить, что в ряде стран, и в частности в Китайской Народной Республике, наблюдается волна подъема. Это, в общем, не говорит ни о том, что, в общем, все дальше будет достаточно стабильно. Риск, опять же, определенной следующей волны существует. Нужно быть аккуратным, не забывать об этом состоянии и соотносить свою жизнь все-таки с этой такой самой пока глобальной бедой, в системе здравоохранения, системе общественного здоровья, с которым мы столкнулись. Хотя, конечно, заходя в магазин, я вижу, что чаще всего в маске не один или еще, может быть, 1-2 человека, остальные 1,5-2 десятка человека маски не носят и, в общем, считают, что это уже не важно. Если у человека прививка, если человек переболел, это, безусловно, определенная гарантия к тому, чтобы на самом деле не заболеть. Но я хотел бы подчеркнуть, что те меры, которые мы с вами все использовали в период коронавирусной инфекции, они дали еще и вторичные замечательные результаты. В России заболеваемость туберкулезом снизилась до, в общем, очень хороших цифр на самом деле. Поэтому на самом деле вот та, скажем так, культура, которую мы часто видим в странах Азии, когда они носят маски при любом подъеме простудных заболеваний, просто берегут себя, если имеют те или иные хронические заболевания или имеют возраст старше 60-65 лет. Эта ситуация очень полезна и важна во многих аспектах. И в аспектах не только коронавирусной инфекции, но и в аспектах других вирусных состояний. Поэтому я хотел бы усилить здесь, скажем так, свои воззвания, да, призывы к тому, чтобы давайте не будем ослаблять наши меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Пока не ноль у нас, далеко таки не ноль заболевших. И здесь очень важно носить маску, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию, проходить ревакцинацию раз в 6 месяцев, если вы не болели, да, тем более это все дает очень хорошие результаты. Не болейте. Берегите себя и храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.